Гаворыць Радыё Свабода. У пражскай студыі вас вітае Сергей Шупа. Сёння ў праграме. Святлана Ціхановская працягвае сустрэчы з еўрапейскімі палітыкамі. Ці ёсць чаму беларусам павучыцца ў кіргізаў? Позірк з Украіны, хто насамрэч кіруе Беларуссю? Хто ў Беларусі бацька? А зараз выпуск навінаў дня. Светлана Ціхановская знаходзіцца з трохдзённым візітам у Нямеччыне. Сёння ў Берліне адбылася яе сустрэча з віцэ-канцлерам Нямеччыны Олафам Шольцам. Таксама сёння яна выступіла ў парламенце Нямеччыны Бундэстагу, а таксама па відэасувязі звярнулася да дэпутатаў Нацыянальнай асамблеі Францыі. Нагадаю, што ўчора адбыліся перамовы Светланы Ціхановскай з канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель. Віцэ-канцлер і міністр фінансаў Нямеччыны Олаф Шольц выказаў павагу беларускаму народу і асабіста Светлане Ціхановскай падчас сустрэчы з ёй у Берліне 7 кастрычніка. Еўразвяз на баку ўсіх тых, хто хоча спыніць гвалт у Беларусі, змагаецца за вызваленне палітычных зняволеных і справядлівыя выбары. Аляксандр Лукашэнка страціў усялякую легітымнасць, дадаў віцэ-канцлер Нямеччыны. Светлану Ціхановскую ў Расіі абвясцілі ў крымінальны вышук. Асабістыя звесткі Ціхановскай апублікавалі на сайце Міністэрства ўнутраных справаў Расіі. Вышук звязаны з завядзеннем крымінальнай справы, іншых падрабязнасцяў няма. Амбасадар Латвіі ў Беларусі Эйнар Сэманіс і амбасадар Эстоніі Мэрыкэ Кокаеў адкліканыя з Беларусі ў свае сталіцы для кансультацый. Найбліжэйшымі днямі яны выедуць з Менску. Раней з Беларусі выехалі амбасадары Польшчы, Літвы і Нямеччыны. Выклік амбасадараў у свае сталіцы для кансультацый звязаны з дыпламатычным скандалам, які разгарэўся 2 кастрычніка. Тады беларуская МЗС запатрабавала ад дыпламатычных прадстаўнікоў Польшчы і Літвы істотна скараціць колькасць супрацоўнікаў. Міжведамасную камісію, якая возьме на сябе вывучэнне скаргаў людзей, якіх збівалі і з якіх здзекваліся сілавікі, узначаліў намеснік генеральнага пракурора Дзмітры Гара. Гары стаў намеснікам генеральнага пракурора 30 снежня 2019 году. Да свайго прызначэння 10 гадоў працаваў начальнікам следчага ўправлення КДБ. Яму 50 гадоў, родам з Тбілісі. Прэзідыум каардынацыйнай рады і прадстаўнікі дыяспараў пачалі рыхтаваць кангрэс беларусаў замежжа. Павел Латушка і Вольга Кавалькова ўзялі ўдзел у онлайн-сустрэчы з прадстаўнікамі беларускіх дыяспар ЗША, Нямеччыны, Францыі, Ізраілю, Нідэрландаў, Нарвегіі, Аўстраліі і іншых краін і абмеркавалі працоўныя пытанні падрыхтоўкі кангрэсу. З жодзінскага ізалятара часовага ўтрымання выйшаў Піліп Заранкін, сын старшыні віцебскага гарадскога выканаўчага камітэту Вадзіма Заранкіна. Хлопец адседзеў 13 сутак за ўдзел у антылукашэнкаўскай дэманстрацыі. Больш за 800 музыкаў, мастакоў, актораў, выкладчыкаў, рэжысэраў, літаратараў і іншых дзеячоў і актывістаў, як з афіцыйных, так і з неафіцыйных культурных колаў, падпісалі адкрыты ліст з патрабаваннямі перагледзець вынікі прэзідэнцкіх выбараў, спыніць гвалт, адмяніць чорныя спісы і не чыніць ціск на майстроў культуры, нязгодных з палітыкай беларускіх уладаў. У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі ў свеце больш падрабязна. Як вы ўжо чулі ў навінах, сёння Святлана Ціхановская працягнула свой візіт у Нямеччыну, дзе выступіла ў Бундэстагу, а ўчора яна сустракалася з канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель. Пра вынікі гэтай сустрэчы, а таксама пра падзеі ў Кіргізстане з сябрам каардынацыйнай рады Паўлам Латушкам пагаварыў наш калега з тэлеканалу «Настоящее время» Тимур Алеўскі.
Светлана Тихановская сегодня встретилась с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, обсуждала инвестиции в Беларусь. Александр Лукашенко сегодня встретился с руководителем целлюлозно-бумажной промышленности, обсуждал перспективы развития упаковочного производства в стране. Какая из этих встреч, на ваш взгляд, для Беларуси сейчас более важна?
Вы серьезно спрашиваете этот вопрос? Вы знаете, я сегодня прокомментировал вот как раз-таки встречу бывшего президента Беларуси на предмет развития целлюлозно-бумажной промышленности в нашей стране. До тех пор, пока глава государства будет определять, что производить из целлюлозы, картон или мелованную бумагу, до тех пор Беларусь обречена на экономическую стагнацию, на отсутствие деловой инициативы и возможности реализации реальных деловых бизнес-проектов в нашей стране. К сожалению, таков характер, таков стиль управления бывшего руководителя Беларуси, и он вряд ли когда-либо поменяется. Он просто не поменяется, давайте будем откровенными.
Но, наверное, людям, которые за него голосуют, приятно, что каждый фантик в конфетке, который они съедают, сделан под контролем человека, который о них заботится, потому что он тоже из бумаги.
Вы знаете, ну мы понимаем, что развитие экономики обеспечивается прежде всего стратегией и определенными тактическими решениями на уровне исполнительной власти. Это президента, правительства, которые вырабатывают общую атмосферу, общие законодательные основы, общие принципы работы, доверие прежде всего к государству, доверие к тому, что инвестиции, которые ты вложишь, не будут последующим изъяты государством. Вот этим должно заниматься правительство. Правительство сегодня продолжает фактически фатальную позицию. Ничего, что реально происходит в нашей стране в экономике, оно не замечает, не предпринимает никаких системных действий, никаких программ по выходу из ситуации. Таким образом, экономическая ситуация ухудшается. Мы в ближайшие дни проведем с уполномоченным представителем Светланы Тихановской и Координационный совет совместное выступление, обращение, где проанализируем экономическую ситуацию в нашей стране и будем также предлагать свои подходы по выходу из того глубокого экономического кризиса, в котором находится Беларусь.
Еще один вопрос. Читал сегодня о том, что люди, находящиеся в зависимости, обычно имеется в виду физиологическая зависимость, до последнего не могут расстаться с этой своей вот зависимостью и готовы на все, иногда на обманы, на страшные вещи, ради того, чтобы у них была возможность, называется, свои привычки продолжать и сохранять. Власть тоже в этом смысле зависимость. Вот сегодня, после 9 выходных протестов в Беларуси, можно сказать о том, что вы уверены, что Александр Лукашенко, ну, до последнего никогда ни за что сейчас власть уже не отдаст? Или есть варианты развития событий, которые приведут к новым выборам?
Ну, я не ответил на вопрос по встрече Светланы Тихановской с канцлером Германии. Факт этой встречи очень важен. Важно, как для меня, как дипломата, что эта встреча не имела характер 15-20 минут, а длилась 45 минут. Для дипломатического протокола это достаточно много. Значит, там есть субстантив, есть конкретные вопросы. То, что изложила Светлана Тихановская, безусловно, очень важно для сегодняшней повестки дня. Это очень хороший канал доведения информации, и мы ждем достаточно четкой позиции Германии по ситуации в Беларуси как одного из лидеров ЕС и сегодня председателя Европейского Союза. Фактически Германия хочет и может помочь в разрешении внутриполитического кризиса в Беларуси. Россия не хочет, а значит и не может помочь. Мы, кстати, обратили внимание, что за последние дни фактически все представители Координационного совета, не знаю, как Светлана, но вот в том числе, мне кажется, также изъяты из информационных эфиров всех государственных российских СМИ, в том числе информационных агентств. Никто нами больше не интересуется, никто не обращает внимания. Но на Первом канале России вчера появился интересный репортаж из деревень белорусской и российской, находящихся возле границы. И главный тезис этого репортажа – надо провести референдум по объединению двух государств. Только те, кто делает этот репортаж, забывают, что только 3% белорусов выступает за реальное объединение. Большинство хочет иметь нормальные отношения независимых Беларуси и России, независимой Беларуси и Европейского Союза.
Что касается... Павел, это довольно тревожная история, в том смысле, ну как тревожная? Тревожные, наверное, для людей, которые выступают за независимость Беларуси, потому что выборы, которые прошли сейчас президентские, показали, что тот, кто считает, может не обращать внимание на те ощущения, те рейтинги и те цифры, которые есть у людей, которые, вот как вы говорите, предполагают, какой расклад может быть при голосовании. Если будет референдум такой, о котором вы говорите, 3% может превратиться в 300%, как вы понимаете. И в этом смысле вы считаете, что это подготовка к каким-то таким событиям, или это просто, ну, дежурный репортаж на Первом канале, который, не знаю, успокаивает ситуацию?
Я надеюсь, что это чисто информационная пропагандистская работа, а не подготовка к реальным событиям, хотя их исключать тоже не приходится. Но дело в том, что 3% – это не 97%, которые реально имеют поддержку белорусское общество, выступающее за перемены. И им вот как раз-таки заткнуть рот, запретить им право высказывать свою точку зрения, выходить на улицу, то, что происходит каждое воскресенье. Давайте не забывать, что это происходит каждый день. Если вы посмотрите сейчас новости, поступающие сегодня вечером из разных городов Беларуси, из Минска, из дворов, огромное количество инициатив, люди в чатах обмениваются, появляются новые инициативы солидарности, спортсменов, деятелей культуры, к которым присоединяются все новые и новые представители белорусской интеллигенции, элиты, студенчества. То есть протестные акции идут постоянно в нашей стране.
Проходят... И это диалог, я вижу это, но в этом смысле сразу, конечно, хочется спросить, не мог не спросить я, потому что дни такие, знаете, когда все очень полифонично. Вы, наверное, видите реакцию на события в Бишкеке, и, наверное, видите эти события в Бишкеке и в социальных сетях, например, я сам просто обратил внимание, многие обсуждают, в том числе и в Беларуси, какой сценарий протеста лучше сейчас, тот, который происходил ночью в Бишкеке или тот, который происходит на этих днях в Беларуси, как вы думаете?
Ну, вы знаете, мне тяжело оценивать внутриполитическую ситуацию в Киргизии. Насколько я понимаю, там есть...
Дело не во внутриполитической ситуации, да. Чтобы у нас время не терять. Речь идет о уровне готовности людей, но вы понимаете.
Конечно, я думаю, что вот то, что появилось сегодня в социальных сетях, буквально несколько час тому назад, такой очень интересный, такая информация, коллаж о том, что мы, кыргызы, быстрые люди. Наш гимн сегодняшний государственный, мы, белорусы, мирные люди. Я не говорю, что кыргызы не мирные люди, но вот как раз-таки попытка переиначить эти слова, мы, кыргызы, быстрые люди. То есть фактически за один день им удалось изменить политическую власть в Кыргызстане. Я думаю, что очень многие белорусы смотрят на это, удивляются, наверное, этому, задумываются об этом. Все зависит, конечно, от того, как будет реагировать власть. Мы еще раз и еще раз говорим власти, мы не устанем от этого никогда. Необходимо мирным путем, мирным способом идти на переговоры. Власть не имеет легитимности ни в Беларуси, ни за пределами Беларуси. Эта дорога в никуда, в тупик. Хватит держаться посиневшими руками за власть. Это бессмысленно. Люди уже не перестроятся. И улицы белорусских городов, граждане нашей страны подчеркивают это ежедневно.
Это как раз тот вопрос, о котором я с вами вот начинал говорить, он повис немножко, да, можно ли убедить человека разжать синие руки, если он ни при каких условиях это сделать не хочет, или только если вынести его со столом на улицу и пусть он там сидит. Вот это, собственно, вопрос, который обсуждают в социальных сетях, как я заметил, Павел.
Ну да, конечно, оригинальное предложение вынести со столом. Я думаю, что, наверное, уже сегодня есть часть общества белорусского, которая готова это сделать. Вы знаете, атмосфера достаточно сложная в Беларуси. Действительно, люди настолько устали, настолько ежедневно говорят о том, что ну сколько же можно сражаться за эту власть? Неужели такая фанатичная любовь к ней, фанатичное, безграничное желание ее сохранения в ущерб всем возможным интересам страны, государства, простых людей. Неужели это является главным для человека?
Риторический вопрос. Я тут, к сожалению, вынужден вас прервать, но мы обязательно этот разговор продолжим.
Я уверен.
Повод есть, тем более. Павел Латушко с нами на связи. Спасибо большое.
Сябрам координационной рады Павлом Латушком говорил ведущий телеканалу «Настоящее время» Тимур Олевский. Часам розныя замежнікі, асабліва з постсавецкіх краінаў, ужываюць слова «бацька», якім, здаецца, у Беларусі называюць або называлі кіраўніка краіны. І беларусы не заўсёды разумеюць, пра каго ідзе гаворка, або разумеюць і злуюцца. У чым тут справа? Тлумачыць наш моўны эксперт Вінцук Вячорка.
Вітаю, шановнае спадарства. Словамі з катэгорыі сямейнай лексікі, здавалася б, маніпуляваць немагчыма. Але спрабуюць. Напрыклад, словам «бацька». Александр Лукашенко з пачатку нулявых гадоў сістэматычна называе сябе ў трэцяй асобе «бацька». Самі беларусы ў масе сваёй так не кажуць пра героя тэлеэкрану. Але мянушку падхапілі ў Расіі ды ўкраіне, дзе добрым тонам лічыцца ўжыць яе ў размове з беларусамі. У нас її вживають вертикальні чиновники, ди підпівали.
Он плохого не научить.
Батька всіх построїть зможе.
Батька всіх других покруче.
Розведет легко обиди. Он надежен і спокоен. Только глянет сразу видно.
Кто у нас хозяин в доме?
Слушай батьку.
А у 2013 році Лукашенко навіть обвестив слово «батька» своєю приватною власністю.
Під брендом «батька» там і прочее в Росії і Україні продають якусь барматуху або розведене сливочне масло. Як будто Лукашенко продає там. От моєго імені продають. Поэтому ми вже починаємо росіян предупреждати об этом. Ви смотрите.
Правда, на постсоветской просторы еще до Лукашенки батьком звался коммунист Миколай Кондратенко, губернатор Краснодарского краю России. Видовочно, Лукашенко перенял минушку у своего товарища. У белорусской мове сдауна слово «батька» вживалося амаль суцельно у сямейным значенні. З часов Великого князства яно было включено і в юридичную терминологію. Батьковщина – батьков набыток, спадчинная майомость. Батьки, батька і маці, чоловіка. Відомо, слово має і метафоричний потенціал. Ось нація творчая рака.
Ой, ньоманой, батька наш ньоман, як сонце, як день дорогий. Костер.
В українській мові, хоч близькій, слово «батько» має інакше семантичне поле. Народна пісня про трагічні події кінця 18-го століття.
А наш батько Калнишевський того не гадає, а вже ж москаль січу обступає.
Батьком козаки називали гетмана. Махчима у працях тюркського атаман, якої часом зв'язують з ата – батька. Уже в іншу епоху український польовий командир-анархіст Нестор Махно заробив звання «батько», дякуючи тим самим козацьким традиціям нерегулярного, якби народного війська. А чому у білоруській мові слово «батька» не стало зворотом до начальника? Я наткнувся на текст «Русская душа і нерусская власть». Авторка Тетяна Миронова, член-кореспондент Міжнародної славянської академії наук, змагається з чужебесієм, викриває Захад.
Є два типи отношений в ієрархії руководителя і йому служащих. Це отношения подчинения і послушания. Подчинение предполагает преклонение перед законом.
Тут звернем увагу, наколькі ёмістае і цивілізацыйна адпаведнае беларускае слово «падпарадкаванне». Гэта значыць свядомае здзяйсненне парадку.
Падчыненне крайне противна рускай натуре. Наш подлінна рускі тип арганізованасці аснован на паслушанні, чужд западнаму представленню об арганізацыі парадке. В рускам паніманні іерархія начальнік і падчынённый – это іерархія отца, его сыновей і дачерей, причём допускаецца па-рускі, что отец-правитель может быть даже жесток, если жесткость и требовательность полезны детям.
Отсюль, пише Миронова, походить суворовский выраз «отцы-командиры», казацкий зворот «батька», сучасная мянушка «батяня-комбат» и любимый своими детьми подданными «царь-батюшка». Российский доследник биографии Семена Буденного Александр Щолоков пише:
«Усіх атаманов бандитская братва вылучала з уласного осяроддзя и титулявала батьками. Тому не дзіва, что бойцы першай конной звали своего командарма батька Семён».
Вось такая причина живучасти у Червоной армии титулу «батька», який ожив под час другой усесветной войны у советских партизанов. Украинское казацтво тут ни до чого. Был и у белорусской истории дзяяч з мянушкою «батька». Гэта генерал-майор Станислав Булак-Балахович. Балахович пройшов російською армією знизу, а в заколотах 1917-19 годов сам створав відділи і переняв завязенку бути отцом-солдатом. Свой загад після вибиття з Пскова червоних він підписує атаман селянських і партизанських відділів. Уже тогда до него прилепилась мянушка «батька» у традиционным для российской армии до казацтва значений.
Эх, конь ты мой конь, шатры подковы, ты гляди, гляди в бойнах, батька Балахович.
Балахович не только воюя, але и пиша наивные верши по-белоруску под псевдонимом «батька». Он надто не слухался у раду БНР и увогуле якого-нибудь у раду. Атаманская мянушка и шла за ним все наступное життё и засталася уникальною для белорусского русского национального руху. А на агул у нашей войсковой традиции не называли командира, навод такого выдатного, как князь Константин Островский, батьком. Бо каждый шляхтич-вояр керовался статутом ВКЛ, имел свою мотивацию воевать за айчину. И монарха батьком не могли называть, его выбирали бояры шляхта, и он был первый сярод ровных и выконывал отведенные ему законом функции, а не был айцом народов, как российский цар або Сталин. Наврад ці варта журналістам незалежных беларускіх медыяў падгульваць нейчым комплексам і пераймаць гэтую небеларускую завядзёнку. А ўсе мы шануйма сваіх бацькоў і не ўжываема слова «бацька» марна. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Гэтую частку нашай праграмы закончым музычнай старонкай. Былая акторка Купалаўскага тэатру, спявачка Ганна Хітрык, якая цяпер жыве ў Ізраілі, запісала песню «Пісьмо» ў адказ на падзеі ў Беларусі.
Комкаю одну за одной исписанные страницы, пытаюсь тебе написать письмо с тех пор, как сменил столицу, о том, как попала в рыбачью сеть, о том, как к тебе вернулась, о том, как боялась я умереть, о том, как весной проснулась. О том, что я не сплю опять, о том, что не могу писать, о том, о том, что страшно говорить, о том, что не могу забыть, о том. Сейчас вокруг людей превращают в осколки. За то, что хотели не так, как есть, за то, что подняли флаги, за то, что успели сказать и спеть, за то, что не строим и шага. За то, что ленты белые, за то, что дети смелые, за то, за то, что хочется кричать, за то, что тяжело прощать, за то,
Радио Свобода. А зараз выпуск новинок дня. Светлана Ціхановская знаходзіцца з трохдзённым візітам у Нямеччыне. Сёння ў Берліне адбылася яе сустрэча з віцэ-канцлерам Нямеччыны Олафам Шольцам. Таксама сёння яна выступіла ў парламенце Нямеччыны Бундэстагу, а таксама па відэасувязі звярнулася да дэпутатаў Нацыянальнай асамблеі Францыі. Нагадаю, што ўчора адбыліся перамовы Светланы Ціхановскай з канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель. Віцэ-канцлер і міністр фінансаў Нямеччыны Олаф Шольц выказаў павагу беларускаму народу і асабіста Светлане Ціхановскай падчас сустрэчы з ёй у Берліне 7 кастрычніка. Еўразвяз на баку ўсіх тых, хто хоча спыніць гвалт у Беларусі, змагаецца за вызваленне палітычных зняволеных і справядлівыя выбары. Аляксандр Лукашэнка страціў усялякую легітымнасць, дадаў віцэ-канцлер Нямеччыны. Светлану Ціхановскую ў Расіі абвясцілі ў крымінальны вышук. Асабістыя звесткі Ціхановскай апублікавалі на сайце Міністэрства ўнутраных справаў Расіі. Вышук звязаны з завядзеннем крымінальнай справы, іншых падрабязнасцяў няма. Амбасадар Латвіі ў Беларусі Эйнар Сэманіс і амбасадар Эстоніі Мэрыкі Кокаеў адкліканыя з Беларусі ў свае сталіцы для кансультацый, найбліжэйшымі днямі яны выедуць з Менску. Раней з Беларусі выехалі амбасадары Польшчы, Літвы і Нямеччыны. Выклік амбасадараў у свае сталіцы для кансультацый звязаны з дыпламатычным скандалам, які разгарэўся 2 кастрычніка. Тады беларуская МЗС запатрабавала ад дыпламатычных прадстаўнікоў Польшчы і Літвы істотна скараціць колькасць супрацоўнікаў. Міжведамасную камісію, якая возьме на сябе вывучэнне скаргаў людзей, якіх збівалі і з якіх здзекваліся сілавікі, узначаліў намеснік генеральнага пракурора Дзмітры Гара. Гары стаў намеснікам генеральнага пракурора 30 снежня 2019 году. Да свайго прызначэння 10 гадоў працаваў начальнікам следчага ўправлення КДБ. Яму 50 гадоў, родам з Тбілісі. Прэзідыум каардынацыйнай рады і прадстаўнікі дыяспараў пачалі рыхтаваць кангрэс беларусаў замежжа. Павел Латушка і Вольга Кавалькова ўзялі ўдзел у онлайн-сустрэчы з прадстаўнікамі беларускіх дыяспар ЗША, Нямеччыны, Францыі, Ізраілю, Нідэрландаў, Нарвегіі, Аўстраліі і іншых краін і абмеркавалі працоўныя пытанні падрыхтоўкі кангрэсу. З жодзінскага ізалятара часовага ўтрымання выйшаў Піліп Заранкін, сын старшыні Віцебскага гарадскога выканаўчага камітэту Вадзіма Заранкіна. Хлопец адседзеў 13 сутак за ўдзел у антылукашэнкаўскай дэманстрацыі. Больш за 800 музыкаў, мастакоў, актораў, выкладчыкаў, рэжысэраў, літаратараў і іншых дзеячоў і актывістаў, як з афіцыйных, так і з неафіцыйных культурных колаў, падпісалі адкрыты ліст з патрабаваннямі перагледзець вынікі прэзідэнцкіх выбараў, спыніць гвалт, адмяніць чорныя спісы і не чыніць ціск на майстроў культуры, нязгодных з палітыкай беларускіх уладаў. Украінскі публіцыст і пісьменнік Віталь Портнікаў у інтэрв'ю «Свабодзе» назваў Беларусь калоніяй і заявіў, што пакуль яна будзе залежная ад Расіі, ніякая барацьба грамадзян за свабодныя выбары не дасць плёну. Портнікаў таксама адказаў на пытанне, чаго дамаглася Украіна 2 майданамі і чаму Лукашэнка падабаецца украінцам найбольш сярод замежных лідараў. З Віталём Портнікавым гаворыць Дзмітры Гурневіч.
Давайте поговорим про протесты в Беларуси, потому что шмат кто их поравновывая, або наоборот, вот звертаю увагу на розницы помеж белорусскими подеями и украинскими. Зараз еще киргизские дошлись, я спытаюсь у вас про это так само. Але наперш мне цікавить вот те актуальные еще далее ваши слова, какие вы написали, ну, месяц тому десять, про то, что в Беларуси не отбывается ничего аномального, что это звычайное, вот, ну, как бы, там, зацитую вам на вот. Внимание к отхилению нормального развития белорусского политического життя.
Ну да, очевидно, потому что после каждых президентских выборов в Беларуси с той или иной силой происходят протесты против фальсификации итогов этих выборов. Очевидно, что нынешние протесты они являются куда более мощными, чем все те, которые были до выборов 2020 года. Я думаю, что вполне вероятно это свидетельствует о степени раздражение граждан относительно того, как руководит страной Александр Лукашенко. Но с другой стороны, за эти годы произошли и события, скажем так, противоположного характера. То есть полная зачистка политического поля. Потому что если во время других протестов не было такой массовости, но зато были очевидные политические лидеры, у которых была альтернативная повестка дня. Вот политические лидеры, которые не хотели встречаться с Владимиром Путиным, которые говорили о европейской демократической Беларуси, и у граждан, которые их поддерживали, была тоже, скажем так, своя позитивная повестка дня. То есть сейчас мы видим, что на первом плане не политические лидеры, потому что даже Светлана Тихановская, которая считается протестующим избранным президентом Беларуси, она хочет стать главой государства просто, чтобы провести следующий выбор. Вот мы понимаем, что в случае с Миленкевичем или Никляевым так бы не было. Они бы не хотели бы проводить следующие выборы, они бы хотели далее руководить страной.
Такие люди есть. Проблема в том, что они зараз все находятся в тюрьме. Я маю на увазе и там Виктора Бабарыку, и Сергея Тихановского. Их десятки. В Беларуси сейчас 70 политвязней.
Виктор Бабарыка и Сергей Тихановский появились в предвыборной кампании только в результате зачистки политического поля. Эти люди как раз яркий пример зачистки политического поля. Это Лукашенко. Чем Виктор Тихановский, чем Бабарыка или Тихановский отличается от Светланы Тихановской? Да ничем. Они никогда не занимались активной политической деятельностью. Они не создавали политических партий. У них нет политических программ. Они не говорят о Беларуси так, как мы говорили об Украине участники Майдана 2014 года, как о европейской демократической стране, главная цель которой – это выйти вот, зависимостью от Российской Федерации и стать частью цивилизованного мира. Я вам проще скажу. Чтобы уже не было никаких таких вот разночтений в нашей беседе. Беларусь не независимое государство. Этим она отличается от Украины и в значительной степени, кстати, даже от Киргизии отличается. Беларусь – это доминион. Доминион России.
Тогда скажите, пожалуйста, каким чином Александр Лукашенко уже шмат годов самый популярный политик в Украине, и украинцы его любят больше, чем Ангелу Меркель?
Ну, это другая история.
Политика, куда Украина мкнется?
Это я закончу свою мысль. А, Беларусь и перейду к Украине. В доминионе могут быть политики, которые выступают за независимость, и могут быть люди, которые являются частью политической системы доминиона. Просто хотят, чтобы в этом доминионе было больше демократии, можно было лучше жить и так далее. Не догадываясь, что вся проблема этой плохой жизни и вообще всего, что происходит, и самой диктатуры, это то, что это не независимое государство и доминион. Я вот настаиваю на том, что все эти люди, кого вы перечислили, Бабарыка, Тихановская. Тихановский – это представители доминиона. А Беларуси должны руководить политики, которые хотели бы сделать ее независимым государством. Потому что без этого существование Беларуси и белорусского народа под большим сомнением. Угу. Это все, что я хотел сказать на этот счет. И я очень простую вещь вам скажу, что в ситуации, которая сейчас сложилась, это не вина Бабарыка, не вина Тихановского, не вина Тихановской. Это, чтобы вы поняли, что я их не обвиняю. Это потому, что Александр Лукашенко методически защищал политическое поле страны от всех людей, которые хотели бы, чтобы Белоруссия была независимым государством. Он в этом смысле контрагент вот этого хана или царя в Москве. И все. Поэтому, вот когда я говорю что-то не очень положительное о лидерах белорусского протеста, сейчас так называемых, сразу считают, что это я их в чем-то обвиняю. Я их ни в чем не обвиняю. Они плоть от плоти того независимого государства, в котором они проживали. Они просто этого не понимают. Точно так же, как люди, которые не дышали чистым воздухом, не знают, что он бывает. Угу. Но ведь были же другие люди, еще раз вам напоминаю. Санников.
Так они никуда не делись.
Никляев, Миленкевич, кто угодно. Я могу называть люди, которые сейчас сидят в тюрьмах за свои убеждения. В конце концов, Поздняк, которого многие считают сумасшедшим, в белорусской политической элите, но который является психополитически более нормальным, чем все нынешние участники белорусских протестов вместе взятые, имею в виду политические лидеры. А что касается Украины, то тут у меня есть очень простой вопрос. А почему вы этому удивляетесь? Если 73% украинских избирателей на выборах 2019 года проголосовали за Владимира Зеленского, который исполнял роль Александра Лукашенко в фильме «Слуга народа». Давайте уж честно говорить. Сценарий фильма «Слуга народа» – это политтехнология, основанная на том, что огромное количество украинцев на протяжении многих лет считали своим самым популярным политиком зарубежным Александра Лукашенко. Именно поэтому такие у нас проблемы, и поэтому у нас такой триумф популизма. И вот украинские олигархи, которые хотели взять реванш после Майдана 2013-2014 годов, и поняли, что реванш не удастся, если они предложат населению нового Януковича, они предложили ему нового Лукашенко. Поскольку Лукашенко не было, они его слепили из телевизионного материала. Угу. Человек, который управляет сегодня Украиной, я не думаю, что он по-человечески похож на Лукашенко. Я вообще не знаю, на кого он похож по-человечески, потому что мы не очень знаем, что он из себя сам по себе представляет. Но он играет роль Лукашенко. Угу. Во многом. Это печальная реальность украинского политического бытия. Почему Александр Лукашенко пользовался такой популярностью? Понятно почему. Потому что эксплуатировалась ностальгия по Советскому Союзу. Вот у нас была приватизация, у нас олигархи, а там все осталось как было. Чистые улицы, солнышко хмурится. Саша останется с нами. Это политическая программа для любого человека, который не хочет, чтобы его в жизни что-либо менялось. И который стареет, но верит в то, что у него была зарплата, нормальная пенсия, гарантированная жизнь в Советском Союзе, забывая о том, что на эту зарплату ему нечего было купить, что эта гарантированная пенсия означала нищету после 60 или 55 лет, запрограммированную и так далее. Я еще раз говорю, я этих людей вообще не осуждаю. Потому что мы все с вами живем в обществе, в которых смогли выжить только победители в гражданской войне, их дети и внуки. Те, кто имели позитивную программу жизни, были большевиками уничтожены или запуганы. Поэтому понятно, что после того, как эти дети и внуки...
Люди, которых вы называете Бабарыка, Тихановская, ну, принамсі, сама Тихановская, и им это провести выборы, а уже у выборах сами белорусы могут отказать на питаннях, кого они хочуть бачить с керуньком своей державы, президентом, и у этих выборах могут удельничать там, и Пазняк, и Санников, каких вы узгадали, там, и Миленкевич. Только про решение питания по мере их узрастания. Вот главное питание зараз, это Александр Лукашенко, який, максимум, психично нездоровый и является диктатором, как многие стверджают. А вы хочете, ну, вы пропонуете вырешать проблему одразу и залежности ментальной, и экономичной, и политичной от России. Тих это, максимум, все одночасово зарабить просто?
Нет, конечно, просто невозможно решить одно, не решив этого. Не бывает свободных выборов в зависимом государстве. Вот и все.
Но у Украины...
Это все очень просто. Что?
В Украине надбылися. Выборы в Украине отбывались,
когда... А Украина никогда не была зависимым государством. Простите, Украина
никогда... База на Крыме, у вас отбывались свободные выборы.
А Украина никогда не была зависимым государством. Она была независимым государством. Причем путаете Украину с Беларусью.
В каком смысле она была незалежной державой? У вас так само пророссийские настрои были вельми великие. Великая частка краины говорит по-российски.
Вы, по-моему, даже не понимаете, о чем говорите.
Так,
у нас с 1991 года строятся независимые институции государства. Они могут быть плохие. Они будут странные, но они независимые от Кремля. Наша политическая элита и наши олигархи имеют интересы, в том числе и финансовые, независимые от Кремля. Потому что у нас по-другому совершенно выстроена экономика, чем в Беларуси. У нас, безусловно, всегда была часть населения, которая симпатизировала Москве. Но у нас мы никогда не были частью никакого союзного государства. Мы даже устав СНГ не ратифицировали, извините. В правительство Виктора Януковича в далеком там 2003 или 2004 году отказалось от рассмотрения договора о едином экономическом пространстве Украины, Беларуси, России и Казахстана, который подписал президент Леонид Кучма в конце своего правления. Я таких примеров могу привести огромное количество. Москва никогда не могла влиять на наши выборы, когда такие попытки делались. В 2004 году, например, у нас был штаб Януковича Московский и так далее. Люди выходили на Майдан. Не просто выходили на Майдан, там не уходили, а оставались на Майдане, бросали вызов силовикам, и сами силовики имели совершенно различные интересы. Я повторяю, если вы не понимаете этой простой вещи, различия между Украиной и Беларусью, то я еще раз вам говорю. Украина – это независимое государство, Беларусь – это, по сути, полуколония России. Вот что такое доминион? Это доминион реальным главой государства, которое является руководителем другого государства. Ваш президент никакой не Александр Лукашенко. Оставьте эту иллюзию. Ваш президент Владимир Владимирович Путин. Он в Кремле. Когда госпожа Тихановская говорит, что она хочет встретиться с Путиным и узнать, почему он поддерживает Лукашенко, не надо встречаться с Путиным, госпожа Тихановская. Я вам дам ответ, почему он поддерживает Лукашенко. Он его назначил. Милая женщина, наивная женщина, он назначил Лукашенко, он его не поддерживает. Захочет, снимет и назначит вас. И вы будете выполнять все его распоряжения, если сможете. А если не сможете, он вас выгонит и назначит другого Лукашенко. Что тут непонятного? Не отстоите свою независимость, вам всегда будет Путин назначать президентом. Это так просто. Я даже не понимаю, почему нужно это объяснять.
Давайте еще
относительно свободные выборы в вашей стране. Вообще были один раз, в 1994 году. Я вообще не думаю, что это были свободные выборы. Я думаю, что это было сражение между двумя башнями Кремля. Одна башня, это был партийно-государственный аппарат, бывший партийный аппарат, это хозяйственный аппарат российский, И поскольку я общался с людьми из московского штаба Кебича, я очень хорошо помню, как это происходило. Эти люди ставили на Кебича. А другая башня, которая мне была тогда незаметна, но с годами ее контуры были вырисованы, это ФСБ, которая ставила на Лукашенко. И я вам должен сказать, что тогда ФСБ не было так сильно, как оно стало сильно там, в 2000 году. У него не было таких возможностей. Оно себя так не проявляло. Но оно уже показывало зубы. Вы помните вообще, где оказался Лукашенко, когда он приехал в Москву давать пресс-конференцию перед вторым туром выборов? Или не помните?
Не, нагадайте.
Я... А я помню. Он давал эту пресс-конференцию у Владимира Вольфовича Жириновского. В помещении то ли фракции ЛДПР в Государственной
Думе. Это 93-й год. Угу.
94-й. Это был 94-й год. К счастью, в 93-м году у вас Лукашенко еще не было.
И были надежды. Он ездил в Москву и сказал про то, что он готов ползти в Россию.
Да, но пресс-конференция перед вторым туром выборов была именно у Жириновского. А теперь возникает вопрос, а почему у Жириновского? А потому что Жириновский — это ФСБ в чистом виде, это Лубянка. И мы все говорили, ой, как это так? Черномырдин приехал в Минск перед вторым туром выборов президента 94-го года, и даже Лукашенко руку не подал. Не подал, потому что Черномырдин — это был Газпром, это был Кебич. Вот это был Газпром против Лубянки. Первый проигранный раунд. Какое это отношение имеет к Беларуси? Никакого. Оба эти кандидата особого отношения к Беларуси не имели. Возможно, лучше была бы ситуация, если бы президентом тогда стал Кебич, потому что он придерживался бы тех правил игры, которых потом придерживался Кучма в Украине. У него были бы интересы, понимаете? А у Лукашенко был один интерес – угодить тем, кто ему помог стать тем, кем он стал. Потому что он даже без их поддержки не очень понимал, как руководить Беларусью. Ему нужны были просто российские деньги. Вот мы имеем советскую экономику, абсолютно недееспособные институты, силовиков, которые, по сути, люди, оглядывающиеся не просто на Лукашенко, а на Кремль. Что вы хотите в таком государстве изменить с помощью, скажем так, честных выборов? Как вообще-то могут в этом государстве пройти честные выборы? И я вам больше того скажу. Если даже предположить, что вы убеждаете кого-то в возможности этих честных выборов, вы никогда в этом не убедите Москву. Знаете почему? Вот в тот день, когда кто-либо объявит, что в Беларуси начнутся честные выборы, действительно, как вы правильно говорите, все эти люди, о кому мы говорили, национал-демократы, там Поздняк, Санников, Милинкевич, Никляев, они действительно смогут участвовать в политической жизни. Действительно, по белорусскому телевидению начнут не рассказывать о том, как важно экономическое сотрудничество с Россией, а о том, как важно избавиться от этого сотрудничества, выйти из АДКБ, выйти из Евразийского союза, показывать цифры, что такое сотрудничество с Европейским союзом, что такое сотрудничество с Москвой. Все это может рухнуть за несколько месяцев. Возникает следующий вопрос. А Москва это допустит? Вы готовы бороться с Москвой? Вам нужно... Вот вы говорите, наша главная проблема – это Александр Лукашенко. Нет, ваша главная проблема – это независимость. Ваше протестное движение должно стать национально-освободительным движением.
Вы слушаете «Радио Свобода». Говорку с украинским публицистом Виталем Портниковым мы протягнем праз несколько хвилин.
Белорусская служба «Радио Свободы» часово обновляет радиовещание на средних хвалях. Программы можно щодня слухать на частоте 1386 кГц. Ад 21 до 22 і ад 23 до паўночы паводле менскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце радыё «Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.
А зараз мы вертаемся ў нашу дыскусійную студыю. Дмітрий Гурневіч працягвае сваю гутарку з украінскім публіцыстам і пісьменнікам Віталём Портнікавым.
Белорусы, ну, не хочуть зараз мець дачынення ніким збройным конфліктам з Росіяй, тому што якраз такі приклад України, дзе да гэтай пары ідзе вайна і страчана частка тэрыторый, вельмі палохае. Это адна справа. Другая справа, як выкарыстоўваецца прапагандай у Росіі і таксама афіцыйнай у Беларусі, вось справа Украіны. Я просто вот вам пакажу, як троліць пул первую, это такі телеграм-канал Александра Лукашэнкі. Вот вам и Майдан, и смена власти. Согласно опросу, в Украине 64% респондентов были безусловно или скорее согласны с тем, что с каждым следующим президентом жизнь в Украине становится хуже. И это дадзеныя украинской лаборатории. И люди, бачачы гэта, боятся ісці на некие змены, калі яны бачат, что яны могут страдать.
Ну, я все это понимаю. Уже
пошла война, десятки тысяч...
Я все это понимаю, я могу это подтвердить. Если свергнут Александра Лукашенко, жизнь в Беларуси станет хуже, не лучше сначала. Это совершенно естественно, да, потому что у вас ублюдочная советская экономика, существующая на российские деньги. Большая часть участников протеста, которые сейчас выходят на улицы, потеряет работу. Придется всему переучиваться, потому что вы в Беларуси в своем развитии отстали не только от Украины, но и от России лет на 30. Вам придется все то, что мы прошли за 30 лет, ускоренным темпом проходить. Закроются все эти предприятия, которые никому не нужны, которые просто существуют на российские деньги. Большие постсоветские заводы. Огромное количество людей уедет на заработки в Европу. Все это так будет. С каждым новым президентом ваша жизнь будет хуже, да. Я вам больше того скажу. Если вы свергнете Лукашенко, на вашу территорию войдут российские войска, и какая-то часть вашей территории будет оккупирована. Я поэтому говорю, вы готовы к этому? Вам, если вы к этому не готовы, если вы не понимаете последствий национально-освободительного движения и того, как рыночная экономика в постсоветских условиях начинает работать, если вы не хотите весь этот путь пройти, он неприятный, потому что по пути к нормальной жизни вот придется пройти через это выжженное поле, то оставайтесь дома и не морочьте голову. Александр Лукашенко для вас лучший вариант. Если вы всего этого пугаетесь, то чего вы выступаете против Лукашенко? Он вам дал все то, что вас не страшит. Сидите дома и ждите, пока Кремль не решит назначить вам нового наместника. Умрет Лукашенко, он назначит там нового наместника, какого-нибудь Колю Лукашенко или еще кого-то. Как, чего вы голову морочите? Это то, что вам говорит Путин. Сидите дома, а в Москве за вас все решат. Поэтому, когда вы говорите, белорусы испуганы тем и тем, а я не испуган, потому что украинцы, в отличие от белорусов, живут, а белорусы, в отличие от украинцев, существуют. Украинцы, в отличие от белорусов, живут в независимом государстве, а белорусы, в отличие от украинцев, живут в колонии. Украинцы, в отличие от белорусов, имеют шанс сохранить свой народ, свой язык, свою культуру, а свою историю, свое государство, белорусы, в отличие от украинцев, имеют шанс потерять свое государство, свой язык, свою культуру, свою историю и так далее. Уже теряют. Большая часть участников этих протестов говорит на чужом языке. Самая крупная белорусская писательница, нобелевская лауреат, является частью русской культуры и литературы, а не белорусской. Не надо себя обманывать. Она прекрасный человек. Мой большой друг. И выдающаяся писательница. Но она часть русской культуры. Выдающаяся часть русской культуры. Совесть русской культуры. Но все это не о Беларуси, опять-таки не о Беларуси, Светлана Алексеевича в этом виновата. Конечно, нет. Она выросла уже в таком мире. А вам нужно построить белорусский мир. Ради этого стоит выходить на улицы. А не ради замены одного портрета московского наместника на другой.
Скажите,
что-то непонятно.
Еще одно питання, коли ви не супер, скільки там часу ви маєте, цікавить, як ви бачите увагалі такий процес? Ну, зараз безпрецедентна все ж таки ситуація. Виходять сотні тисяч, 60 дзьон відбувається все це, і людей і забойства не полохали, в принципі, там і погроза російського ворвання не полохали, і не протягують збиратися. Ви кажете, визвольне повстання супроти Росії. Але що це має бути? Вони що, повинні Кремль захопити, не знаю, розбити посла, забити?
Ні, я думаю, що люди просто повинні розуміти последствия. Последствия того, що буде, якщо паде режим. Если они в самом деле добьются краха режима. Пока же они этого ничего не добиваются, они выходят. И тот вопрос, кто кого переупрямит. Лукашенко, который их будет не замечать, или они будут выходить на улицу ровно столько времени, чтобы режим ощутил, что он рушится. Пока никакого такого ощущения у меня нет. Вы видите, что забастовок нет, экономика работает, но люди выходят на улицу и их бьют силовики. В конце концов, любое такое движение останавливается. Если оно не остановится, если, допустим, произойдет уж какое-то слишком зверское избиение, и история пойдет по другому курсу, вот скажем так, Лукашенко не справится с этим протестом. Почему сейчас так происходит? Потому что Москва считает, что он справляется. Если он не справится с этим протестом, вот будет как в Бишкеке, да, займут какое-нибудь здание правительства, там появится альтернативная власть и так далее, тогда вы столкнетесь лично с Путиным. Как мы столкнулись лично с Путиным в 2014 году. Нам удалось одолеть Януковича. И мы сразу же столкнулись с Путиным. Это просто то, что я вам говорю, что вы должны понимать, чем вы занимаетесь, что такое национальное освободительное движение. Как только вы добьетесь ухода Лукашенко в результате силового воздействия на него, вот такого протеста, вы столкнетесь лично с Путиным, с его силовиками, с его армией, с его действиями. Надо каждый участник протеста должен просто сказать себе, готов ли он к этому. Ну, вот и все. Путин сейчас говорит, что у него болит сердце, вы вчера сказал, за украинцев, которые потеряли работу в результате российских действий. Экономических и, может быть, еще каких-то других. Он сказал это Медведчуку. Но вы тоже должны быть готовы, что у него будет за вас болеть сердце. Но это не значит, что у вас будет работа. И будет будущее, если Путин будет с вами бороться. Готовы ли вы к этому как народ, не как каждый человек, как нация? То есть готовы ли вы к независимости? Это вопрос, ну я же не могу на него ответить за каждого белоруса.
Скажите, пожалуйста, просто вот опошнее питание, коли вы не супрать. Вы критикуете Владимира Зеленского, и вот белорусы глядят просто на это, что, в принципе, из украинцев выбирается одного президента, другого президента, аль яны все равно им подобается Лукашенко, яны незадоволены своим життем, и постає питание, для чего змагаться, скажем, выходить, вы кажете, национальный вызвольный рух, коли по великим рахунку миллионы людей выезжают из Украины на Запад шукать себе працу, дома яны не маюць, частка территории страчаная, и перспективы, на великий жаль, для многих, это я кажу про пропаганду, как это показывает, вельми тьмяная, незразумелая. Махчима, это, конечно, выник этой пропаганды. Расскажите нам просто вот для чего...
Я критикую Владимира Зеленского, это нормальный политический процесс, вообще в нормальной стране критиковать главу государства. А я критиковал всех предыдущих президентов. Это естественно совершенно.
Но это голос Божий, народ его брал, не?
Ну и что? Народ изберет следующего, это же так нормально. Я просто объясняю народу, где ошибки избирателей, где естественный ход политического процесса. Угу. Народ очень часто ошибается в своем выборе. Между прочим, белорусы тоже очень часто ошибались в своем выборе, когда голосовали за Лукашенко. Это была одна ошибка за другой. И что из этого? Просто Лукашенко никто не критиковал, в отличие от президента Зеленского, и президента Порошенко, и президента Януковича.
Он никто не критиковал, его за это садили людей у тюрьмы.
Правильно, я имею в виду, никто не критиковал так, чтобы это вообще было естественной частью политического процесса. Я имею в виду, никто не критиковал гласно, публично, в публичных средствах массовой информации. Никто не имел такой возможности. Критика на улице – это не критика. Я могу, имея возможность, критиковать своего Зеленского в публичных средствах массовой информации. А до этого я имел такую же возможность критиковать Порошенко и Януковича. Мне было труднее с Януковичем. За мной тут ходили там агенты спецслужб. Но я это делал на телевизионном экране. Понимаете разницу? Это уже другая история. А что касается, люди выезжают на заработки, они выезжают отовсюду на заработки. Из Польши выезжают на заработки. Они даже из Германии в Швейцарию выезжают на заработки. Так экономика работает. У нас экономика похуже, конечно, чем в Германии. Поэтому больше украинцев выезжает на заработки в Польшу, чем немцев в Швейцарию. А еще недавно огромное количество поляков выезжало на заработки в Европу, соседние страны Европы. Сейчас они в меньшей степени выезжают. Это процесс, и через него нужно пройти. Потому что в любом случае вся та ублюдочная экономика, которая существует в Беларуси с 90-х годов, даже она с советских времен существует, она все равно рухнет вам на головы. Вопрос в том, как сильно это ударит вам по голове. Чем больше вы оттягиваете момент выздоровления, тем больше шанс вообще отдать концы. Но что тут непонятного? Как это, почему я вообще должен бороться с пропагандой? Я не хочу бороться с российской пропагандой. Потому что с российской пропагандой вместо меня будет бороться экономика. Ее невозможно обмануть. Правда состоит в том, что белорусская экономика – это иждивенческая экономика, которая существует на российские деньги. Сама по себе белорусская...
А почему-то для Финляндии это не стало никаким крахом?
Финляндия была обществом с рыночной экономикой. А в обществе
это зависимо от России в 70-е годы.
Они не были зависимы от России так, чтобы изменение экономической структуры уничтожило финляндское государство. Они просто покупали у России дешевую древесину. При этом существовали все другие отрасли экономики, которые не зависели от Москвы. И Финляндия легко перестроилась на другие экономические рельсы, потому что она была обществом с рыночной экономикой. А вы нет.
Самая короткая опошня. Вот вы казали, так само часто критиковали
доступность
белорусской мовы. За то, что как бы немає такой вот национальной фарбовки, это, скажем, ну, умовно, конечно, повстанье, эти революции, эти протесты, але тем не меньше, вот, сами белорусы были сдивлены, что люди все-таки обрали своим символом бел-черно-белостях и погоню, и, в принципе, Светлана Тихановская зауважно зараз уживая и белорусскую мову, и по усульце стягом заявляется. Ци вы бачите тут некую измену, ци хуче это такое косметичное, что не уплывая на что-то, и этот протест, на вашу думку, все-таки остается таким денационализованным?
Так я же поэтому вам и говорю, как только начинается какое-то нерегулируемое Москвой движение, оно сразу приобретает белорусскую национальную форму. Вот люди сначала выходили на протесты в первые дни под красно-зелеными флагами, а уже через несколько дней под бело-красно-белыми. И как только в Беларуси дать возможность свободного развития, вот вся эта лукашенковщина, которая на самом деле является просто маской русского шовинизма, она спадет. Именно поэтому Москва сделает все, чтобы этого не допустить. Да, Светлана Тихановская по мере своего развития, вот как она же не занималась политикой, вот она начала заниматься политикой. И ей нужно какие-то альтернативные месседжи предлагать, альтернативные Лукашенко. Она же не может быть Лукашенко в юбке. И оказывается, что другой флаг, и другой язык, и другие слова. И так будет с каждым. Даже с Бабарика. Ему придется отказаться от своего газпромовского прошлого, если он захочет оставаться в белорусской политике. Потому что он мог вести себя так только в рамках доминиона. В рамках независимой страны нельзя вести себя как в рамках колонии. А крах Лукашенко означает появление шансов для независимой страны. Но я поэтому и говорю, что ваш главный враг не Лукашенко, а Путин. Потому что Лукашенко нравится руководить колонией. А Путину нужно, чтобы эта колония оставалась в любом случае.
Дякую великий. З Києва був Віталь Портніков. Віталь Портніков, якого ми і так шмат часу забрали. З Праги я, Дмитрий Гурнєвич, виглядали канал «Свобода Преміум». Дякую великий, Віталю. Усього самого доброго.
Удачі.
З українським публіцистом і письменником Віталем Портніковим говорив мій колега Дмитрий Гурнєвич. Ви слухаєте «Радіо Свобода». Нагадаю, що радіопередачі Білоруської служби «Радіо Свобода» знову гучать на середніх хвалях. Їх ретранслюють наші партнери з радіо «Балтійські хвалі» у Литві. Слухайте нашу годинну програму кожен вечір о 21 годині Мєнського часу з повтором о 23 годині на середній хвалі 216 метрів, що відповідає частоті 1386 кГц. Закончим программу музычной сторонкой. Гэтую песню вы за апошнія месяцы чулі ўжо безліч разоў у самых розных выкананнях. Прапаную вам паслухаць тое, якое мне дагэтуль спадабалася найбольш. Песня «Муры» паляка Яцка Качмарскага была пераробкай каталянскай песні «Лестака» Льюіса Ляка. На беларускую яе пераклаў Андрэй Хаданович. Ну а праспявае яе сёння для вас Настя Красава, беларуская спявачка, якая жыве ў Польшчы, з гітарным акампаняментам Яцка Клейфа. А я, Сергій Шупа, з вами сёння развітваюся. Радіо Свабода развітваецца з вами да заўтра.
Ён быў натхнёны і малады, іх не злічона было. Ён на плошчы вёў гарады з песняй, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму, плыў панад плошчаю дым. Ён спяваў «Зруйнуем турму», яны спявалі за ім. Разбуры турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Разбуры турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, 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 і пахавае свет стары. Ведалі словы на памяць і спеў, неслі па вуліцах так, што кроў кіпела і гнеў кіпеў, і сэрцы стукалі ў такт. Білі ў 100 000 талоняў і ворога убил на попал. И шли на муры во всем свете старым, а он все грал и спевал. Разбуры турмы, муры, прагнеш свободы, то бяры. Мур хутка рухне, 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 и похавае свет стары. Разбуры турмы, муры, прагнеш свободы, то бяры. Рух воинов целая рать. Можно помники сносить и в рук на камени разбирать. Кожный отчу пришел яко час силы отдать боротьбе. Кто не с нами, той супроти нас. Спевак был сам по себе. Глядзеў, як шчыльны я радны, з яго